Добрий вечір, шановні друзі. Вірніше, доброго вечора, як треба говорити. Починається програма «Що там у них?». Сьогодні вона буде трошки з політичним таким відтінком. Трошки. Так. Значить, діючі особи та виконавці, як це пишуть. Значить, це, по-перше, Олексій Нарышкін і Ліза Анікіна у Москві. Привіт, вітаю.
Вітаю. Я зараз Матвійович Гінопольський. Я думав, що у нас в це непросте турбулентне время наша програма останеться островком стабільності і аполітичності.
Ні. Я поясню, чим справа. Це не буде політика так, як ти думаєш, що ми щось будемо сварити Путіна чи говорити про Донбас. Про Донбас скаже судові інстанції, я думаю, за кілька років. Ми не будемо про це говорити. Це не наше, але сьогодні, ну, вірніше, вчора, позавчора відбулися важливі події у Сполучених Штатах Америки. І ви зрозумієте зараз, чому обрання Байдена, чому ми про це будемо, не те, що говорити, а трошки торкнемося цього. Значить, ті, хто нас
торкнемося, коснемося.
Коснемося, да. Ті, хто
заторкнемо.
Да.
Віктор Околов з нами.
Да, ті, хто дивляться нас в Ютубі, ті можуть бачити Віктора Уколова, який, як завжди, дякую йому, доєднався. Але він доєднався, він не у Києві. Він зараз розповість, де він перебуває, де він знаходиться. А потім я поки що відкрию те, що я маю відкрити, оце політичне про Байдена.
Я знаходжуся на кордоні, на границі між Полтавщиною і Слобожанщиною, між Полтавською областю і Харківською областю. Це історична границя, я потім в програмі об'ясню, чому. Це Полтавська степь, здесь село Климовка Карловського району, і отсюда даже ближе, наверное, к Харкову, чем к Полтаве. І здесь необычайно интересно.
А что вас занесло туда, Виктор?
Если в прошлый раз мы говорили про запад Украины, про Ужгород, про Закарпатье, то в этот раз, когда я буду рассказывать, я вам расскажу о востоке Украины, о Полтавской области, о бывшей границе с Российской империей.
Да.
Прекрасный план.
Да, значит, дивіться. Тепер що зараз буде? Зараз буде така історія, ця стрічка, вона, ця плівка, це відео, вона триває 2 хвилинки. Значить, що мається на увазі? Мається на увазі, що Джо Байден, коли було об'явлено, що він прийшов до влади, що він став президентом, він прийшов до свого штабу. Ну, це такий, як знаєте, як палац, там дуже красиво і так далі. І він і Харріс, оця віце-президент, вони сказали, ну, таку невеличку промову. Ну, вона там трошки була більше, але BBC, українська служба BBC, вони взяли тільки 2 хвилини. Це те, що він говорив, і говорила Харріс, це для, я буду перекладати, говорити його текст, бо він тут написаний українською мовою. Зараз тільки одну секунду, тут специфічно треба це включити. Отже, слухайте, вам буде чути і те, що він там говорить, і мій переклад, це я буду з телефона.
Значить, говорить в оригіналі Камала Харріс, віце-президент?
Ні, і Байден, і Камала Харріс. І Байден, Камала Харріс. Вони дуже добре зробили, ви зрозумієте. До речі, я хочу сказати, що не всі слухали це. Тобто, от Байден став президентом. Що він хоче зробити? Ну, як він уявляє собі своє президентство? От давайте послухаємо. Друзі, цей народ сказав своє слово. Так, от він сказав своє слово, і у мене перестало працювати. Зараз я ще
Байден, слушайте, самий старий ізбраний президент США.
Цей народ сказав своє слово. Вони забезпечили нам перемогу, переконливу перемогу. Ні, воно вимикається. Я не розумію, чому.
Это невозможно, это все цензура. Нарышкин.
Да, это
все. Сразу Нарышкин, понятно. Нарышкин только из отпуска вышел, сразу козел отпущения.
Ну, ты только вышел,
козел сразу же, ну.
Да. Тепер ще трошки політики. Давайте розберемо один цікавий текст одної дуже-дуже розумної людини. Цю людину звуть Тимофій Милованов. Це мій добрий приятель, він був міністром економіки України. Але потім, коли уряд, перший уряд Зеленського закінчив працювати, ну, почав працювати, то Зеленський розігнав цей уряд, зробив нового прем'єр-міністра, яким став Шмигаль. Це така фамілія, Шмигаль. Ударіння діляться, багато неправильно діляють ударіння на Шмигаль. Шмигаль, отак його фамілія. Значить, но он директор, кроме всего прочего, вот этот Тимофей Милованов, он, во-первых, директор высшей экономической школы, это вот такое, ну, как высшая школа экономики в России, и кроме этого он преподает в разных западных университетах. И вот он написал, небольшую заметку, которую я хочу прочитать, она по-украински, я буду переводить. Но она очень важна, потому что...
А дайте, Матвей Юрьевич, будьте так любезны, дайте нам тоже где-нибудь ссылку, мы...
Наберите, пожалуйста, в Фейсбуке, наберите в Фейсбуке.
В Фейсбуке, хорошо.
В Фейсбуке, просто по-русски, Тимофей Милованов. Это могут сделать все. Тимофей Милованов.
Послушные рабы Гнопольского.
Да-да, нет, поскольку у меня это в телефоне, мне неудобно ссылки.
Понятно, хорошо.
Значит, вы входите, он в ФАС такой с чубчиком, вы увидите.
И с галочкой, да.
Да, значит, этот, вот вы идете вниз, и написано там, у него он много довольно пишет, «Багато моїх читачів пишуть, що у нас не цивілізована
країна». Да, вижу. Сейчас, нашли, друзья, да? У нас идет трансляция в YouTube на канале «Эхо общества», присоединяйтесь, ставьте лайки, смотрите на нас.
Виктор, открой это, пожалуйста, потому что, может быть, я перевод какой-то не найду и так далее, сделай тоже.
Я по звуку переведу.
Хорошо. Значить, дивіться, от читаємо і швиденько перекладаємо. Багато моїх читачів пишуть, що у нас не цивілізована країна. Мається на увазі Україна. Тому що президент Зеленський, вони не праві. Далі він говорить, я пропускаю, і кусочок. І він говорить, от що. Значить, чому Сполучені Штати Америки... были хуже при Трампі. Що йому не нравилось при Трампі? От слушайте. По-перше, чому я вважаю, що за Трампа Сполучені Штати Америки втрачали цивілізованість? Тому що для нього брехня і маніпуляція були нормою. Тому що він підтримував сексизм, расизм і поляризував суспільство. Тому що він боровся з ЗМІ і дискредитував експертів та науковців.
Переведу, давай, можна? Да?
Давай, да, конечно. Так і должно бути. Да,
во-первых, почему я считаю, что из-за Трампа США потеряли свою цивилизованность? Потому что для него вранье и манипуляции были нормой, потому что он поддерживал сексизм, расизм и поляризировал общество, потому что он боролся со СМИ и дискредитировал экспертов и ученых.
Подивіться, як Сполучені Штати Америки вирішили цю проблему. Вони обрали іншу людину. Так працює демократія. Якщо вам не подобається президент, включайтесь в політичну роботу, готуйте іншим кандидатів, переконуйте виборців, і якщо ви будете ефективні, то оберуть вашого кандидата.
А посмотрите, как США решили эту проблему. Они избрали другого человека. А так работает демократия. Если вам не нравится президент, включайтесь в политическую работу, в политическую жизнь, готовьте.
Готовьте.
Готовьте других кандидатов, переконуйте.
Переубеждайте
избирателей, и если вы будете эффективны, то выберут вашего кандидата.
Вот, собственно, вот этот фрагмент я хотел прочитать. То есть о чем идет разговор? О том, что главное достоинство любой демократической страны – это выборы. Ничего лучше этого не придумано, и выборы всегда… Да, разрыв небольшой, но некоторые говорят, что там большой, небольшой, неважно. Выборы ставят точку, и мы видим… что у Трампа огромное количество его любителей, просто огромное, что называется, полстраны. Но вот точно так же, как когда-то проголосовали за Трампа, точно так же сегодня проголосовали за Байдена.
Когда речь заходит о выборах, мы, наверное, с Лизой должны, сидя в Москве, переспрашивать, что-что, выборы? Нет,
не слышали. Не-не-не, послушай, вот как раз, вот послушай, я как раз ведь не это говорю. Да, у нас экстерриториальная программа. Ну вот зачем? Ну да, ну нету, ну вот эти карикатуры, что американские президенты меняются, а тут Путин. Еще раз.
Ну мы еще, друзья, мы еще всплакнем. Через два часа в программе «Ганопольская» итоги недели мы будем плакать.
Закончим эту часть так. Значит, если бы россияне хотели другого, они бы его выбрали. Я сейчас не говорю фамилию этого другого. Просто, когда люди хотят другого, вот когда они говорят, этого не хотим вообще, то они голосуют за другого. Давайте не забывать, что Байдену, блин, да ему почти 90 лет. Сейчас самая популярная карикатура, вы, наверное, видели, как Андрей Андреевич Громыко, написано Андрей Андреевич Громыко, я не знаю, Колов, ты видел, да, это очень смешно.
Не видел.
Фотография.
Это что это, про что?
Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел Советского Союза, написано, смешная надпись, первым поздравляет Байдена с его избранием. Но это когда-то...
Это потому, что Байден еще в 70-х в Советский Союз приезжал?
Да,
в переговорах участвовал.
По
разоружению всякому, по сокращению.
Да, тысячи лет. И это очень смешно. Черно-белая фотография. И действительно, Андрей Андреевич Громыко поздравляет Джорджа Байдена, наверное, с вот этим вот избранием. Поэтому... Тут нет разговора и нет дискуссии, дело там не в Путине, не в Навальном, дело в людях. Если люди отчаянно хотят другого, они его выбирают. Просто другого, просто. Вот просто другого. Да, он и его называют Sleepy Джо, то есть спящий Джо, ну потому что потом все смеются над тем, над его странным поступком, когда он после речи своей повернулся к своей трибуне, за которой никого не было, и ей аплодировал. Да, может быть, он невменяемый.
Там масса всего, слушайте. Те, кто регулярно смотрит российский телевизор, они все косяки Байдена уже наизусть знают.
Да, значит, конечно. Как только в любой стране, в Украине, давайте Россию вообще не брать, как только в Украине, вот тут есть Зеленский, вот как только Зеленский, значит, люди перестанут его воспринимать, а, возможно, дело к тому идет, потому что он полтора года, вы знаете, рейтинг, так сказать, понижается его. Ну, это такая обычная вещь. Вот через 3,5 года вот захотят другого, изберут другого. Все. Все. Вот это очень важно знать, это очень важно понимать. Вот и все. Вот и вся история. Вот это была политическая страничка, к сожалению, но я найду текст, что Байден сказал... Или, может быть, вы поможете мне.
Вот давайте, вот найду.
Короткая речь Байдена, она очень важна, но я хотел ее прочитать именно по-украински. Хорошо, давайте сейчас отвлечемся от политики и послушаем песню. Какая у нас песня? А после этого слово прекрасному Уколову, который черти где и будет рассказывать про красоты Украины.
А песню я выбирала. Готовьтесь.
Ух ты, так, да.
«Один в каное, дождь».
Дощи. Это множественное дожди число от слова дождь. Дожди, да. А? Давайте послушаем.
Слухай, дощи, замість новин. Десять нудних годин, твоє житло, мокрий картон, десять брудних вікон, як би то в нього війти. Лише ти щось, чи залишитись, як хтось. поки нема комба. Чи залишитись як
Продолжается наш эфир. Да, Матвей Гонопольский, Лиза Аникина, Алексей Нарышкин и Виктор Уколов. Мы здесь. Программа «Что там у них?» 17:25 в Москве.
Да, ну вот давайте теперь расскажет Виктор, которого я крайне ценю, поскольку он не забыл даже взять с собой гарнитуру. Человек готовился к эфиру и сейчас расскажет нам, где он находится и что происходит.
Ну, я уже говорил, что я поехал на восток Украины, и вот даже сейчас, в это время, здесь уже потемнело. А в Киеве еще довольно светло.
Нет. Тут сейчас уже все
светло. Светло только в Соединенных Штатах, которые избрали Байдена.
Вы не поверите, весь
мир опустился во мрак.
На Закарпатье еще как бы светлее, чем здесь. Оу. Все-таки разница есть. Так вот, у меня осталось тут буквально несколько километров, ну хорошо, чуть больше 100 километров до Харькова. И вот это очень историческое место, Полтавская область и сама Полтава. Если откуда-то и пошло слово «Украина», то оно пошло именно отсюда. Почему? Потому что это была окраина Речи Посполитой. И здесь, вот в этом месте, где я нахожусь, была граница с землями, которые принадлежали к Российской империи. И вот в 16 столетии начали эту границу переходить украинцы, которых приглашало московское правительство, и заселять слобожанщину. Это походит от слова «свобода». Слобода на других языках славянских это звучит. Поэтому в Украине вы часто увидите «слободы». Слободы – это места поселения вольных людей. И вот именно на этой слобожанщине, а теперь это Харьковская область Украины, там не жили крепостные, там жили казаки, которые убегали из полтавской части как бы Речи Посполитой. Поэтому это самые свободные территории с свободолюбивыми людьми, которые здесь селились в 16-17 веках. Вообще Полтава очень интересна. Я проезжал Полтаву, пока ехал сюда. Два слова просто расскажу вам, что интересно посмотреть, кроме широкоизвестной поля Полтавской битвы 1709 года. Дело в том, что в самой Полтаве есть корпусный сад с таким обелиском славы, связанным с этой битвой. И менее известная в России краезнавчий музей. Зайдите, пожалуйста, по ссылке, загуглите, вы будете просто под впечатлением от увиденного.
Как еще раз скажите?
Краеведческий музей. И напротив уникальный памятник Шевченко. Памятников Шевченко в мире очень много, ну, в Украине тем более. Но это единственный памятник в конструктивистском стиле, построенный по проекту скульптора Кавалеридзе в 1926 году. Ну, Шевченко всегда изображают либо как крестьянина такого, знаете, в смушевой шапке, либо как там какого-то интеллигента в таком костюме троечки, но... Здесь он изображен просто уникально. Представьте себе очень такого мощного Шевченко с руками, как у культуриста, который в позе Родена сидит, и снизу написано «И вражую злою кровью волю окропите». Это его слова с его стихотворения. Они совершенно как бы не вяжутся с самой добродушной Полтавой. Полтава бурлила раньше, она сейчас такая добродушная. Тогда, в 17 столетии, в 16 столетии и позже даже в 18-м, здесь происходило очень много исторических событий для Украины важных. Но для меня Полтава еще интересна тем, что здесь жила Маруся Чурай. Вы точно в России не знаете, кто это, но украинцы, наверное, знают. Это автор многих украинских народных песен.
Мукулов даже шанса не дал ответить вообще на этот вопрос. Может, мы знаем, мы хотели собраться с мыслями.
Хорошо. Знаете ее песню «Засвистали козаченьки»? Ее исполняли в России довольно часто. Засвистали козаченьки, поки с полуночи. Это ее песня.
На этой радостной ноте, Виктор, мы сделаем сейчас паузу небольшую.
Хорошо.
Нам нужно переварить это.
Я должен просто рассказать ее трагическую историю.
Расскажите обязательно, просто реклама и новости у нас сейчас. Матвей Гонопольский, Лиза Аникина, Алексей Нарышкин и Виктор Уколов, наш спешл гест в этом украинском часе. Вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Ще раз доброго дня, шановні друзі. Давайте ми з вами ось що робимо. Зараз послухаємо наступну пісню, а після цього Уколов продовжить розповідати про Полтавщину, де Полтава галушки.
Де Полтава, бог з ними, на самому інтересному.
Спочатку розкажу про Марусю
Чурай.
Ну давайте після пісні.
Давайте пісню послухаємо. Ліза.
Бумбокс на одинці.
На одинці.
Ударение – это не мой конек.
Oh,
Матвей Ганопольский, Лиза Аникина, Алексей Нарышкин, Виктор Уколов. Виктор, про Марусю эту Чураеву.
Да, перехватываю слово. Так вот, эта девушка, она написала очень много украинских песен. И, конечно, она очень известна. У нее очень трагическая история. Она была влюблена в такого себе Грицка Гришу Опанасенко. Он был казаком, и он ушел на войну вместе с Богданом Хмельницким. А в нее был влюблен другой казак, сотник Иван Искра. И вот когда через 4 года, она его 4 года ждала, ей уже было 27 лет, что по тем меркам она была старой девой, она не выходила замуж, вернулся Грицко Опанасенко, и, конечно же, молодые девчата вокруг, он ветеран как бы войны с поляками, он перестал на нее обращать внимание. Она просто сходила с ума и пошла к ведьме местной, и взяла у нее зелье, чтобы отравиться. И зелье это поставила дома. И вот представьте себе трагизм истории. К ней зашел вот этот Грицко Опанасенко.
Возлюбленный.
Да, возлюбленный. И выпил это зелье. И умер в страшных муках.
Совершенно случайно, абсолютно. Она не собиралась травить изменившего ей человека. Просто так получилось.
Ее осудили в 1652, кажется, году. Ее осудили к смертной казни. Но вмешался сам Богдан Зиновій Хмельницький. Он написал, что «Хто кого щиро любить, той того не губить». Губить в смысле погубить. И ее оправдали, и она умерла через год от сухот. Сухоты по-украински – это туберкулез. Но тем не менее… сухоты. Не чахотка, а именно сухоты. Тем не менее, она оставила огромный след в украинской народной музыке. И, вы же понимаете, народные песни все кто-то когда-то написал. Но вернемся к Полтаве. В Полтаве ведь была не только Полтавская битва, там еще была битва великого князя Витовта. Да, Витовта. В 1399 году с Золотой Ордой. Он, к сожалению, эту битву проиграл. Почему я о ней вспоминаю? Потому что, во-первых, она была именно на том поле, где потом произошла Полтавская битва, ну так историки считают. А во-вторых, потому что, когда ты едешь на восток от Полтавы, ты начинаешь видеть татарские названия. Тагамлык. Или это там что-то, что заканчивается на лык, и это означает, что здесь как бы жили татары. Я, кстати, не отношусь к тем, кто считает, что мы обязательно как бы нащадки славян. То есть я думаю, что нашими предками являются многие национальности, которые были на этой территории. Хорошо. Так вот, вернемся теперь сюда, на Полтавщину, на самую восточную часть. Я вам расскажу о кухне. Я сегодня пробовал уникальное местное блюдо.
Опять скорее будете соблазнять.
Да, вы о них могли слышать. Во-первых, это галушки. Или галушки, как иногда на Украине говорят. Это кусочки теста в супе, конечно. Ну, суп вы уже знаете с прошлого раза, у нас называют юшка. Эта юшка готовится очень просто под галушки. Это либо куриная юшка, либо просто овощная. То есть зажаривается вода луком и морквой, и получается как бы вот такая юшка. Немножко постного масла. Кстати, вот эта зажарка, они говорят, что они не пассируют здесь на месте, да, а прибуджуют.
Что делают?
Прибуджуют. То есть будет немножко, но не до конца. Лук и морковь. Я повыписывал эти слова, потому что они для украинцев тоже забыты.
А здесь их употребляют. Хорошее слово «прибуджует».
Нет, это главное очень четко передает смысл, потому что ты зачем лук и морковку пассируешь, чтобы она немножко раскрылась по запаху.
Да.
Для хозяек рассказываю, как делают местные галушки. Там много есть рецептов, но самое простое – это 2 яйца, соль, смешивают с водой и просто добавляют туда борошно, муку, пока не получится тесто, достаточно редкое тесто, как на налистнике. И потом, когда вот горячая, кипящая вода подсолена, они просто ложкой зачерпывают, бросают туда, и получаются вот эти галушки.
То так есть я правильно понимаю, что это просто куски теста в постном бульоне?
Да, но я сейчас объясню, почему именно галушки.
Пельмени для бедных, без начинки.
Кстати, нет, не для бедных. Их едят, эти галушки, конечно, сейчас едят вилками там или ложками, но раньше ели и иногда сейчас едят цепочками. Цепочки — это такие палочки деревянные, представляете?
Китайские.
Как китайские, да? Из акации вырезаются. Только их не две, а одна. Они просто накалывают эту галушку и едят, и запивают вот этим бульоном, юшкою.
Uh-huh. А бульон прям пить вот так вот надо, как из,
ну,
из
можно
чашки?
По-разному, можно ложкой. Uh-huh. Почему именно галушки? Знаете ли вы, когда появился украинский борщ? Вот в каком столетии приблизительно?
Нет.
Это вопрос. Украинский борщ впервые появился, я выписал себе, потому что я боялся эту дату неправильно назвать. Первое воспоминание письменное в 1584 году. Это воспоминание Мартина Груневега. Он был, кстати говоря, священником, духовником Марины Мнишек. Угу. Вам известная как жены Лжедмитрия Первого.
Да. Так вот, слушайте, а борщ-то какой молодой, как интересно.
Ну, некоторые люди считают, что он более старый.
В и Украине борщ, есть... Наш, даже написано, и борщ наш такой молодой, юный октябрь.
Да, конечно, конечно.
Это борщ и октябрь.
Ребята, в Украине существуют населенные пункты, которые называются Борщив, Борщивка, Борщеговка и улица, не улица, а речка Борщеговка. И даже есть бурьян, который называется Борщевник. То есть борщевик даже слово есть, даже есть слово переборщиты, переборщиты, что означает слишком переусердствовать.
Да, а. Это русское слово тоже, переборщить.
Хорошо, отлично. Так вот, задумывались ли вы, что было вместо картошки в борще? Ведь картошка впервые появилась в Российской империи, в Херсонской губернии в 1815 году. Ее начали выращивать немцы-колонизаторы.
Кабачок. Она появилась...
Неужто вот эти вот галушки?
Да, галушки.
Да.
Ребята, галушки были в борще. У нас некоторые казаки, современные ряженые казаки, как бы у вас сказали, говорят, что это борщ без зрады. Потому что, дескать, вот картошку Петр Первый как бы принес, значит, вот это ее употреблять в борще – это зрада.
Это гениально. Борщ,
значит,
без,
борщ
зрады.
Без зрады – это борщ с галушками. Ну, это, конечно, шутка. Но действительно…
Зрада – это предательство.
Да, да. Да. Да, да. Галушки употреблялись в тех местах, где сейчас употребляется картошка. Еще один момент. Здесь делают очень много вареника.
Слушайте, а, Виктор, а вы знаете, да. Вы сейчас для меня… дали мне ответ на загадку, которая меня мучила несколько лет. Однажды я оказался в доме, где специально нанятая вот женщина, да, я не знаю, сиделка, не сиделка, няня, которая по совместительству готовила, она сделала очень странный суп. Видимо, она открыла холодильник и решила из всего того, что она там видит, уже вот сваренное, приготовленное, она решила сделать суп. И это получился основа в виде борща, но там плавали еще брокколи, и там плавали пельмени. И я не знаю, лет 10, нет, больше, я не знаю, лет 15, наверное, прошло, я думал, боже, а что это такое? Я это ел сначала, я не знал, что там. И
но
когда ты ешь борщ, ты вылавливаешь брокколи, ты вылавливаешь пельмени. И вот, вы понимаете, это же на самом деле не просто человек фантастический, фантазировал. Он вспоминал
мясные
какие-то
галушки.
древние рецепты.
Когда приехал к нам в гости мой друг итальянец и увидел наших девчат украинских, он, конечно, был в шоке, а потом, когда попробовал борща, он сказал, что я понимаю, почему они у вас такие красивые. У вас же национальное блюдо – это горячий салат. Кальдо инсалату.
Да.
Получается, что она сделала все правильно, она забросила туда все, что было. Кстати говоря, я ошибся, картошка начала выращиваться немцами в 1805 году, не в 15-м. Но это не решает, как бы...
10 лет сюда.
Ну... Да, это уже не важно. Слушайте, вареники. Вареники, конечно, делают, как и везде в Украине и в России, с разными начинками. От грибов начиная, заканчивая картошкой. Но тоже вопрос, вот, а что было до картошки? Да были ягоды разнообразные в варениках, но здесь, на Полтавщине, есть еще одна интересная начинка.
Вареники называется, тоже с галушками?
Называется она потрибка. Представляете себе?
Не знал.
Вареники с потрибкою.
А что это?
Это не что иное, как потроха, ливер. Обычный ливер. Он здесь называется потрибка. Поэтому, если вы услышите вареники с потрибкою, вы уже будете знать, что это такое.
Кстати, вареники, хочу вам сказать, вот простите, например, в больших магазинах, где хорошие кулинарные отделы, я этого тоже не знал. То есть там огромное количество вареников разное. Вареники с картошкой, вареники с картошкой и грибами, вареники с картошкой и луком.
С ягодами.
Вареники с грибами. А?
С ягодами.
Нет, конечно. Ну, вареники с вишней, это традиционно. В основном с вишней. Они очень редко бывают еще с чем-то. Но...
С черникой,
да. Это вот пятно, если ты оставил, то это навсегда. Но что интересно, я это увидел впервые в Новусе, кстати. Это супермаркет, мой любимый. Значит, смотрите как. Вареники с мясом отдельно и вареники с ливером отдельно. И меня это страшно заинтересовало, потому что, ну, как бы по старым воспоминаниям моего детства, когда в городе Львове из вот таких баняков продавали пирожки, мы их называли пирожки, ну, мама называла пирожки с котятами. Ну, мне они очень нравились. Это были пирожки с мясом. Было
Матвей, я знаю, чем я смогу тебя удивить. Подожди. Ну. Здесь есть такой населенный пункт Нові Санжари, и вот там, в центре Нових Санжар...
А там же это пропускной пункт, по-моему, КПП,
нет,
да?
Нет. Или... Там минеральная вода. В центре этих Нових Санжар есть кафе, где я лично покупал пирожки с салом. Ты представляешь себе? Пирожки с салом. Я их видел только на Полтавщине. Больше нигде.
У меня вопрос. А чем вареники с мясом отличаются от пельменей?
Молодец, отлично.
Это я могу объяснить. Значит, пельмени – это вот, честно признаем, это вот такое, наверное, русское блюдо, вот такое, вот из Сибири. Дело в том, что специфический гениальный вкус пельменей связан с тем, что мясо, которое туда положено, оно, а, сырое, и, б, обязательно должно быть на морозе.
Да.
Вы знаете, что влага, она делает мясо, ну, она расширяется, влага, она же расширяет, она делает мясо пушистым. Вареники делаются из вареного, готового мяса. Или это может быть мясо, вот если вареники с мясом, ну, то есть мясо настоящее. Причем, представляете, пишут, например, вареники с мясом индычки, ну, то есть индюка. Вареники там с говядиной, вареники 50% говядины, свинины и так далее. Но что интересно, вареники с ливером – это именно ливер, вы знаете, да? Это есть такое выражение – сердце, печень, нос, сиська, писька, хвост. Вот это вот вкладывается в то, что ливер. Не надо смеяться, это ливер и есть. Ну, только иногда вторая часть туда кладется, иногда нет. Это субпродукты, но они очень правильно сделаны, и они имеют невероятный, специфический, очень хороший вкус.
На это Полтавщине? На Полтавщине.
Сейчас, извини, я договорю. Да. Это тоже вареники, заранее приготовленное мясо. Туда еще активно кладутся перчик, и кладется туда лук. Вот тогда эти вареники невероятно вкусны.
Так вот, на Полтавщине вот эта потрибка, она готовится только из печени, куриной или свиной, или говяжьей, с луком, который смажется, жарится на смальце. Поэтому там других субпродуктов просто нет, это я точно узнавал, потому что само слово меня просто впечатлило. Теперь вообще,
вот
что
про сало,
здесь...
извини, но я должен сказать, это замечательная шутка сейчас в интернете, но вот по-украински, поскольку у нас украинская передача, пишет парень своей маме, он студент, пишет: «Рідна матінко моя», тут надо обращать внимание на стиль письма, «Рідна матінко моя, я знаю, що ти хочеш відправити мені наші посилку з нашими яблуками, з нашого рідного саду. Я дуже тобі вдячний, це чудово. І взагалі, знаєш, от я тут у столиці дивлюсь у вікно і дивлюсь на це місто, воно чуже мені, а я згадую саме наш дім, тебе, моя рідна матінко, і, звичайно, наш яблуневий сад. Боже, оці яблука з... рожеві, зелені, від яких іде аромат, то надішли мені, будь ласка, посилку з цими яблуками. І ще одне прохання. Поклади туди обов'язково сала, шматок. Якщо воно не буде туди поміщатися, то викинь нафіг ті яблука.
Прекрасна ідея.
Це замечательно, це дуже точно... очень то. И там, знаете, описание такое, как описание дуба. Посмотрите.
Матвей, остановись на секунду.
Посмотрите, кто к нам пришел.
Привет, какие люди.
Пришел великий Витошкин, да.
Остановись, потому что у наших слушателей останется...
Подождите! Вы не можете себе представить!
Кота принес.
Читайте.
Сало.
Нет, читайте.
Клинцы
с ливером.
С ливером. Ого. Он слышал, он слышал.
Да, он слышал. Млынцы, то есть, понимаете, млынцы.
А, млынцы. А, блины.
Блины. А второе, млынцы, читайте, давайте, читайте. Давайте.
Млынцы.
Нет, отсюда не разглядеть.
Размыто очень.
Непонятно.
Сыром.
Сыром.
И родзинкова.
Сыром, я прочитаю. Сыром, подожди. Та полуницею. Полуница – это что? Полуница?
Клубника, конечно.
Клубника, клубника.
Слушайте, а вот обратите внимание, в Ютубе, друзья, в Ютубе потрясающее шоу сейчас. Друзья, потрясающее шоу в Ютубе, где у нас было четверо до этой минуты, да, появился Витошкин. Потом Матвей начал изучать все его подарки, которые он принес, а потом внезапно на монтаже так получилось, вместо Витошкина появилась Катя. Потрясающе. Кто еще? Какие еще сюрпризы нас ждут сегодня в трансляции?
Катя приманивает людей.
Боже мой, ну как вам нравится? Вот вам, пожалуйста, эти блинчики с ливером. Но я вам хочу сказать, что это очень, это качественно. Конечно.
Хорошо, Матвей, одну секундочку. Я хотел бы сказать просто два слова еще для молодежи, почему им стоит приехать в Полтавскую область. Потому что здесь есть чудесная песня народная, которая связана именно с Полтавой, которая понравится всем. Я вам как-то ее пришлю. «Від Полтави до Хорола, это город, червички пропорола». А дальше, слушайтесь. «Від Хорола до Лубен, это тоже город, насеяла конопель». Конечно, из конопли у нас делали полотно. Теперь это невозможно объяснить.
Я просто первый отрезок пути, я понимаю, дорога фиговая, поэтому ботинки испортила.
Червячки пропорола, конечно.
А второе что значит? Как это характеризует местность?
Не знаю, там просто очень много конопли дикой растет, наверное. Совершенно невозможно объяснить молодому поколению, что из этого растения делали как бы полотно просто. Они все думают совершенно о другом. Может, это из-за того, что Зеленский начал опрашивать людей по поводу легализации каннабиса медицинского. Может быть,
если вы, Виктор, обращаетесь к молодому поколению, которое здесь в студии, но мы, во-первых, не такие уж молодые.
В смысле? Просто мы хорошо, не такие молодые.
Хорошо сохранились. Во-вторых, мы абсолютно в этом смысле не избалованы, и что конопля, да, ткань
делает.
Это ты
не такой молодой.
Никаких задних мыслей у нас
я
нет.
Я бы эту тему, Нарышкин, про возраст «мы» и употребление слова «мы» не продолжал, потому что как-то ты можешь перейти в единственное число, имеется в виду Лиза Аникина. Кстати, хочу вам сказать, и это такая очень неприятная история. Вы знаете, что медицина вот во времена крепостничества, она, собственно, особенно для крепостных, она была практически на нуле. И была очень высокая смертность детская. И хочу вам сказать, почему. И в том числе на Украине. На Украине даже больше. Дело в том, что матерям приходилось работать на поле и брать с собой детей. Дети начинали орать. Ну, естественно, знаете, что-то там им не нравится и так далее. И мамаши делали такую историю. Они делали отвар из мака. Это был как наркотик. Они знали, как его делать, кипятили и так далее, и поили ребенка. И ребенок практически все время находился, вот пока рабочий день, он находился под этим раствором, который они делали. И хочу
вам
сказать,
очень давно.
Это, ну подожди, мы сейчас говорим не о Зеленском и о медицинской реформе
супруга. Я просто хотел сказать, что сейчас, подожди, я закончу. В Полтавской области очень мало было крепостных.
Слава Богу. И заканчивалось все очень печально. Многие дети не просыпались. Вот такое вот было, к сожалению. Вот видите, вот проклятое наследие царизма. Вот такое.
Вы
вот
понимали, для про Полтавскую область. Максимальное количество дней, которые здесь крепостные отрабатывали на своих панов, было 2 дня. Но самых крепостных было мало, потому что вот особенно на Слобожанщине, туда в Харьковскую область, да и здесь на Полтавщине, было много казацкого населения, то есть свободного населения, которое не было крепостными. Больше того, даже на севере Полтавской области, где крепостные были, источники польские говорят, что здесь не было, как правило, даже одного дня отработки крепостного права, они просто платили на налог небольшой для того, чтобы содержать вита, то есть старосту села. А крепостное право нарастало, чем дальше к центральным районам Речи Посполитой. То есть самое больше дней было как раз во Львовской области, вот туда, ближе.
Все, будем заканчивать. Я хочу сказать, что я очень тебе признателен, и я думаю, это наше общее мнение, тоже скажите, ребята.
Мы очень признательны.
Который где-то в Полтавской области, в Схороне, где бандеровцы, оттуда вел очередной выпуск программы, и мы снова узнали, видите, не только о местности, но и вокруг нее очень много. Я надеюсь, продолжим через неделю.
Очень много про еду, невозможно это слушать.
Да. Мы либо в эфире сидим, либо мы едим. Вы же не даете мне о чем-то другом рассказать.
Через час будет программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, программа уже политическая. И там будем громить, кого надо, и восхвалять, кого надо.
Гнопольского будем громить с Соломиным.
Да, Байден наш президент.
Спасибо.
Пока. Спасибо.